Всем привет! С вами Юлия Клименко и мой подкаст об успешных русскоговорящих женщинах в США и в Канаде. Спасибо, что вы с нами. Желаю всем вдохновения!
Сегодня наша гостья – костюмер в киноиндустрии и дизайнер одежды, победительница Excellence for Costume Design Southern Shorts Awards. В Украине она работала с Андре Таном. В Ванкувере в Канаде она уже работает с разными актерами и сериалами, включая X-файлы, «Призраки поместья Блай», «Лемони Сникет», «33 несчастья» и многие-многие другие. Ее миссия – интеллектуальная мода и эко-гламур. Она мыслит глобально, ей хочется перевернуть сознание людей и представление об одежде, и как ее вообще надо покупать. Прошу приветствовать Ира Стеллер. Ира, привет!
Привет всем! Спасибо большое за приглашение. У меня целая куча мыслей и идей, которыми я хочу поделиться.
Вот расскажи, ты сейчас работаешь в киноиндустрии. Кем ты работала до этого? Вот ты приехала в Канаду, до Канады. Кем ты работала и как ты вообще попала в киноиндустрию? Расскажи немножечко.
Моя последняя работа в Киеве была в Академии Андре Тана. Туда я тоже, так же, как и в кино, я попадала за счет того, что я просто стучала. Во все щели двери я буквально каждый день звонила и приходила, спрашивала, не нужны ли им ассистенты сегодня, а завтра, а послезавтра. И добилась того, что меня взяли... Я продавала курсы, по-моему, я начала с этого, а потом увидели, что продажник с меня нулевый, я этого не умею делать, но я умею организовывать курсы, и у меня структурированно получалось менеджить все там 100-500 курсов и учителей. Зарплаты и студентов, вот это у меня получалось хорошо. Поэтому я туда устроилась на некоторое время, и тут уже у нас приходит приглашение в Канаду, и я так, все, I'm so done. Мне уже это все там надоело, но для фэшн-опыта мне это нужно было хотя бы как-то приблизиться, потому что в Украине кино нету, ну, есть реклама и сериалы, но костюмов там не существует. Я пробовала пробиться в театры в Украине, но это тоже очень такая тесная комьюнити, туда не своих не пускают. Так что пошла по фэшн-пути, и это мне очень пригодилось здесь.
То есть у тебя было обучение еще с Украины, или ты уже здесь училась в Канаде?
Отдаленное обучение у меня было в Академии Андре Тана, как получилось. Я вообще туда пошла учиться сначала, потом я в это влюбилась и... дергала всех, возьмите меня на работу теперь. Да, я училась в этой академии дизайну и стилю, но это были очень короткие курсы. Если ты уже вступаешь на эту стезю, это, ну, не прекращай, надо учиться, потому что фэшн-индустрия развивается очень быстро, особенно сейчас с 3D-технологиями и 3D-принтингом. Она не стоит на месте. А университеты, как КНУТ и ДЭ, программы были очень устаревшие, поэтому я, наверное, даже не сожалею, что я никогда туда не поступила, а вот шла по пути курса. Ну и сейчас, конечно, каждый день реально чему-то учусь, в пошиве, в костюмерном искусстве, то есть это постоянный процесс.
Я могу только представить. И мне кажется, иногда действительно проще чему-то научиться новому, чем переучиваться и менять свои привычки. Привычки менять очень сложно.
Да. Да.
Ирочка, ты мне написала, что ты еще с детства шила и любила. Расскажи немножечко, как ты, когда ты узнала, да, что мне вот это нравится? Потому что многие абсолютно всю жизнь ищут вот любимое дело, они могут найти. Когда ты об этом узнала и почувствовала? Расскажи чуть-чуть.
Наверное, узнала, когда испортилось единственное нарядное платье моей матери. Я вырезала все звездочки с него. Наверное, тогда я поняла, это мое. Наказание не отбили моего желания. Я обожала играть со всеми обрезками тканей. Я была и продавцом, и покупателем пуговиц, которые я просто раскладывала на пол и играла сама с собой. Ну, то есть у меня были такие детские игры, которые мне уже тогда намекали, что другого пути просто не может быть. Все уже предписано.
Очень отвлекается. Я очень часто своих клиентов спрашиваю, а чем мы любили играть в детстве? Очень часто мы забываем любимые игры. И именно вот эти любимые игры детские, они очень часто указывают наш путь и куда нам нужно идти. Очень классно наблюдать, что ты это не потеряла, у тебя не отбили желание, потому что очень часто, особенно на постсоветском пространстве, у нас это желание отбивают. Я очень рада видеть, что твой такой passion вырос в огромную просто, ну я не побоюсь сказать этого слова, в большую карьеру, потому что фильмы, сериалы, актеры, с которыми ты работаешь, они действительно впечатляют. На какой стези карьеры ты сейчас? Как ты себя чувствуешь вообще?
Я себя всегда стараюсь ставить в положение, где мне стыдно за свое незнание. Это единственный путь к развитию. Потому что когда я начала зазнаваться, ну, для самой себя, типа, просыпаюсь с утра, и такая крутая на X-Files, а потом бац, в этот день случается что-то, что меня почти выгнали. Когда я, например, разлила... Короче, привезли нам Теслу. Они тогда были, ну, невозможно дорогие на вот эти же X-Files. И мне надо было пошить кресло для этой машины, потому что человек сидел между реальным креслом и этим костюмом креслом, потому что машина ездила сама, как будто. Я снимала мерки с этого кресла, и я встаю, и я вижу, что после меня осталось огромное красное пятно от маркера, который я себе запихнула в джинсы.
Oh no.
И инк — это на коже, и я понимаю, что эта тачка стоит там 400 с чем-то тысяч долларов, и если у меня сегодня почки не отберут, значит, уволят и дизайнера, и всю команду. И вот, ну, знаешь, какие-то пинки в голову были, что «Ира, не зазнавайся, ты не настолько далеко зашла, чтобы расслабиться и перестать напрягаться».
Да, напрягаться нужно всегда. Если перестаешь напрягаться, твой рост останавливается.
Да,
Да.
это точно.
Ир, а на каким проектом ты работаешь сейчас?
Называается Mysterious Benedict Society. Это экранизация детской трилогии, также одноименная книга. Кстати, одна из актрис, ее зовут Марта Тимофеева. Это девочка 11 лет, от которой я просто балдею. Она каждый раз приходит на примерку, у меня, ну, просто сердце кровью обливается, я не могу ни обнять ее, ни поиграть с ней. Она настолько развита, настолько она интеллигентная. Вообще весь актерский состав и вся команда на этом шоу невероятно какие-то светлые люди, у которых нету другого лица. Просто они вот работают в свое удовольствие, приходят туда, ну, поработать классно, получить удовольствие от работы. Это редкость. В этом плане мне очень реально повезло. При этом это шоу было первое, которое началось после карантина. Мне как-то повезло, я знала людей с него, и меня вот взяли.
А как ты вообще находишь работу? То есть ты, я понимаю, self-employed, да? Вот как ты находишь свои проекты? Как тебя туда берут? Или ты опять же стучишься в двери и просишься?
Слава богу, мой период стучания в двери уже закончился пару лет назад. Но до этого вообще как устроена система? Тебе нужно быть членом сообщества. Вот собираются люди со своими навыками и не объединяются в юнион. Чтобы в него попасть, это самый сложный путь. Это у некоторых людей занимает 5-10 лет. Просто стать полноценным членом этого общества. У меня заняло, по-моему, 1,5 года. И это самое сложное удержаться, потому что ты не можешь при этом иметь постоянную работу, потому что завтра тебя могут вызвать на киношную работу, на сет работать с 5 утра до ночи. И тебе надо хватать этот шанс. А имея при этом постоянную работу, тебе сложно жонглировать с этим.
Конечно.
И вот да, вот эти 1,5 года, пока я стала мембером, было очень нелегко.
То есть тебе нужно брать все, что предлагают в первое время.
Да. Лучше не говорить нет, и лучше вообще не говорить. Просто приходите пахать. Когда ты становишься полноценным членом, тебе уже даются плюшки. У тебя есть хорошие бесплатные медицинские обслуживания. тебе оплачивается 10 массажей, 10 курсов психотерапии и еще куча всего. При этом, если что-то случается на работе, тебе оплачивают там за 10 лет вперед. Ну, в общем, система очень круто работает, но в нее надо попасть, это самое сложное. Для того, чтобы попасть, это, ну, правда, надо быть реально сфокусированным на этой карьере, надо писать всем, всегда напоминать о себе чуть ли не каждый день. Мне никогда не говорили, что «Ира, ты слишком много о себе напоминаешь, перестань». Да. Я просто писала всем подряд, и реально каждый день садилась, открывала компьютер, и у меня был ритуал писать на все продакшены.
Молодец. Я замечаю, что у очень многих успешных женщин есть свой ритуал, свое расписание, свои правила. То есть нужно быть очень организованной и напористой. Вот я в тебе это, конечно же, вижу сразу.
Напористость, да. И, скорее всего, знаешь, безбашность немного. Немного ку-ку, наверное.
Мы уникальны, так, и нужно показывать нашу уникальность и не стесняться этого.
Да, тем более в мире кино... любят таких немножко того.
Того.
Когда ты реально вот приверженец своей карьеры, точнее, даже не карьеры, а этого вот киношного мира, это ценится. У тебя может быть 3 соответствующих образования, ты можешь быть дизайнером с хорошим стажем, но если у тебя нет искренней любви к этому киношному миру, ты или сгоришь и начнешь болеть, или ты просто вот начнешь ненавидеть эту работу, и это реально сказывается на психологическом состоянии. И, кстати, поэтому распадается много семей в киношном мире. И именно поэтому есть очень хорошие бенефиты от медицинской системы, которая поддерживает психологическое здоровье своих работников.
Ир, а вот Ванкувер, это Северный Голливуд называется, ты в правильном месте. Ты сразу выбирала ехать в Ванкувер, потому что здесь киноиндустрия, или это случайность?
Ну, было 2 критерия. Во-первых, природа и экология. А во-вторых, да, кино, потому что я уже на каком-то этапе жизни признала себе, вот просто я реально стала перед зеркалом и сказала сама себе, я хочу быть костюмерным дизайнером. Потому что до этого я даже тихо не могла этого сказать. Это было настолько далеко и нереально, как в космос полететь для меня. Это было настолько невозможным. Я себе призналась и начала в этом направлении уже двигаться, потом фэшн. И уже тогда я понимала, что Ванкувер — это хорошая точка старта для того, чтобы когда-нибудь снять свой «Титаник».
Класс! Точка старта. Мне очень нравится, что ты называешь Ванкувер точкой старта. Какие у тебя амбиции? Где бы ты себя видела через год, 5, 10, я не знаю, на старости? Расскажи немножечко, если не сложно.
Амбиций у меня хватает. Я с очень маленького города, с очень неблагополучного города, неблагополучной семьи. Я всегда убегала в мир фантазии, потому что там было красиво и надежно. Наверное, это и стало моим узором в жизни, моей личной терапии — это творчество. Я без него не могу, я без него просто зачахну. И так или иначе, я буду искать его где бы то ни было. А кино — это искусство неповторимое. В нем соединяются все виды искусства — визуальные, танцы, музыка, сценическая речь. Назови любое искусство, оно будет в кино. И это настолько грандиозно для меня. Ну, если брать карьеру в кино, я, конечно же, не хочу всю жизнь прожить в таком малобюджетном киношном мире, где ставки делаются на кино, которое пускают в кинотеатры и, ну, на Netflix.
Масс-маркет.
Ну да, масс-маркет кино — это то, от чего я хочу уйти в ближайшее время. Но поскольку в Ванкувере зарплаты меньше, чем в США, много продакшенов сюда привозят фильмы, на которые они хотят немножко сэкономить на зарплатах и понять больше денег на прокате. И это, ну, для меня это не очень экологичная система, поскольку нам дают, и мы это едим. Netflix это показывает, и мы не особо выбираем, потому что приходим уставшие, нам лишь бы что-то играло на бэкграунде. И то есть искусство кино уже превратилось в, ну, Макдональдс. Сейчас, ну, по факту в кино сейчас кризис жанра. Он начался уже давно. То есть новых жанров и новых техник съемки кино не придумывают. Но можно выехать за счет глубокой идеи. Идеи, которая может хотя бы изменить одну жизнь, хотя бы дать надежду на лучшее будущее хотя бы одному человеку. И вот за таким кино я гоняюсь, пока в Ванкувере очень мало такого. Но...
Никогда не знаешь, откуда придет следующая возможность. Но мне кажется, очень настолько важно знать, чего ты хочешь, когда ты это визуализируешь и говоришь себе в зеркало, оно откуда-то непонятным образом появляется.
Я работала на сотне The Hundred. Я, правда, медитировала на это шоу. Не на это конкретно шоу, а на что-то похожее на Star Wars. Оно действительно вот по своему жанру, возможно, немножко перекликается. Для меня это был очень глобальный шаг в моей карьере. И сейчас я, глядываясь назад, думаю, ну что это за трэш? Ну опять сняли какой-то постапокалиптический сериал ни о чем, без какой-то, ну знаешь, без переворота в сознании. А вот моему другу настолько нравится этот сериал, и он что-то реально дал какую-то ему идею, какой-то толчок на
изменение
стиля жизни. Так что никогда не знаешь. Для меня это бессмысленно, для кого это может реально поменять жизнь.
Действительно. А какой был вообще твой любимый проект, любимый фильм, над которым ты работала?
Ну, это был короткий фильм, меньше 10 минут. Его еще не выпустили, потому что над короткими проектами работают в основном студенты и энтузиасты. Но это самый сок, когда ты приходишь вот в это окружение людей, у которых нет рамок. У них нет денег, и поэтому у них нет рамок. Они делают вообще такой артистический трэш. И это искусство в чистом виде.
Обязательно, когда выйдет этот фильм, я бы хотела добавить ссылку на подкаст. Мы с удовольствием посмотрим.
Я тоже очень жду его.
Я уверена, что многие, услышав о такой карьере, о такой интересной профессии, ну, хотели бы себя попробовать. Как вообще туда попасть? Я понимаю, что человек такой, что стучишься в двери, но, возможно, ты можешь подсказать, в какие двери стучать, и немножко рассказать о траектории, как туда попасть быстрее, потому что все-таки твой опыт может быть кому-то полезен.
Кстати говоря, мне много людей писали и спрашивали, как попасть в кино, что я решила не рассказывать каждому вот каждый раз. А я просто сделала презентацию, и я тренирую людей. Готовлю резюме, готовлю портфолио и провожу по самым значительным пунктам попадания в кино. Начинается все с того, что ты себе готовишь уже почву до того, как ты решишь прийти в кино, а это твое портфолио. Есть множество групп в Фейсбуке, где набираются команды для создания безбюджетного или малобюджетного студенческого кино, ну или не студенческого, даже просто кому-то захотелось воплотить свою невероятную идею в короткометражный фильм, и вот они набирают людей. Есть такие группы, где ты можешь постить свои предложения. Например, я дизайнер, могу сделать такое-такое, люблю такие жанры, берите меня. Это действенный способ. Чем больше ты мелькаешь в Facebook-группах, даешь свой визуальный контент, тем тебя запомнит легче.
Да.
Портфолио также нарабатывается, ну, в моем случае, я костюмер, это визуальный продукт, его можно пощупать. Я со своих заказов делала фотографии и таким образом составляла портфолио, что просто открываешь и видишь, что человек умеет делать своими руками. Это очень просто. Ну, если мы говорим о других департаментах, арт или пропс, а боже, пропс — это просто такой мир невероятный. Они, по-моему, еще круче, чем костюмы для меня. Это вот все от роботики, робототехники, электроники до просто вот вазона на балконе. Все, что мы видим в кадре, все, что как-то используется, держится в руках, движется, это все пропс. Или там мечи, или там кольчуги, это тоже пропс. То есть это иногда перекликается с костюмами. Там тоже нужно свое портфолио, но уже с другим контентом. Когда у тебя уже есть своя папочка с тем, чтобы показать, и есть уже свой нетворк, люди, с которыми ты работал там на двух-трех клипах музыкальных или вот этих short-movies, ты уже можешь с этим идти в union и показывать, вот я умею, берите меня, пожалуйста. Самое сложное в том, что они редко проводят интервью. На него надо уже отослать весь пакет информации о себе, показать себя в лучшем свете. Когда уже тебя приглашают на интервью, а это иногда, знаешь, по асфальту прокатывают. Мне очень повезло, потому что я попала на интервью летом, а это горячий сезон. А берут всех с улицы, просто закрепаясь руками и ногами. Тебя не спрашивают даже, что ты умеешь. Ты нужен на сете. Мы тебя берем. Ну, если это в такой мертвый сезон, зимой или поздней осенью, тогда мне коллеги рассказывали, им такую прокачку делали на интервью, просто давали набор непонятных инструментов и деталей. И ты должен из-за того что-то сделать, показать свои навыки,
Мне это
свои навыки.
напоминает, знаешь, есть шоу, когда тебе дают ингредиенты для что-то приготовить, и тебе
Да.
нужно сделать торт из носка, бекона и кусочка лимона, например.
Очень похоже.
Слушай, ну а без юниона нельзя работать в киноиндустрии? Обязательно нужно быть частью юниона?
Да, это обязательное условие, потому что в кино крутятся очень-очень-очень большие деньги, и если кино в чем-то, ну, если проект где-то, ну, оступится, и работник где-то себя поранит, или какая-то, ну, необычная ситуация случится, продакшн будет отвечать в суде и будет терять очень много денег. Поэтому они себя таким образом ограждают от любых проблем. То есть ты член юниона, юнион за тебя отвечает, не продакшн.
Понятно.
Можно работать без юниона, но только на маленьких шоу, где не платят, а кормят. Ребята, идите в кино на сет хотя бы ради еды, которую дают на сете. Это лучший ресторан. Там 10 мишленовских звезд можно давать. В офисе кормят не так лакшери, но тем не менее кормят. И это очень большой плюс.
Да.
Да, ты
Ир,
12 часов сидишь, надо
вот
есть.
вопрос о твоем дне, да? То есть мне сложно представить, как ты вообще работаешь. Ты работаешь прямо на сете, или ты работаешь дома, или как вообще это происходит? Или это абсолютно по-разному бывает?
Ты выбираешь сам для себя уже в начале карьеры, тебе нравится тусовка под дождем и в снегу в минус 20. Тебе, ну, некоторые люди от этого балдеют. Или тебе по душе более спокойная и размеренная жизнь в офисе. Ну, когда я говорю офис, это не значит столы и компьютеры, это твоя рабочая комната. В моем случае это куча машинок швейных, манекенов, бегающие в панике дизайнеры, и все пытаются за 5 минут закончить платье, которое должно быть сниматься уже. А сейчас в эту эпоху такую интересную у нас 10 часов рабочий день, больше мы просто не выдерживаем в масках. Именно из-за этого я перешла на 4-дневный график, потому что 5 дней, 11 часов ты просто физически не можешь выдержать. Там и панические атаки начинаются, и слезы. Ну, короче, это другой совершенно стиль работы. А до этого 12 часов это был стандартный рабочий день. Но ты втягиваешься, понимаешь, что у тебя нету... Это не завод, на котором, кстати, работала первая моя канадская работа на заводе. Здесь тебя не контролят, как бы ты можешь пойти себе кофе сделать, очень хорошие снеки, всегда есть с кем поговорить, там какие-то, знаешь, люди приходят в офис, зная, что все работают очень тяжело и уже заранее себя настраивают на хороший юморной такой лад, чтобы всем было легко и классно. То есть драмы очень мало. Драма обычно создается там, где нечего делать, то есть если без работы. А здесь ты знаешь, что надо выпахать 12 часов и надо выдать там 5 пальто за день, что нереально, но тебе надо это сделать. И ты вот на таком адреналине вот вытаскиваешь себя за день.
Ну, драма — это энергия, да? Зачем тратить энергию на что-то, если это можно потратить на любимое дело и на результат хороший?
Да.
Ир, а к тебе приходят актеры прям вот в студию или там, ну, на примерку? С кем ты виделась и кто тебе запомнился?
Ну, приходят на этом. Это, кстати, зависит от расположения примерочной, насколько дизайнер открыт коммуникации между швеями и закройщиком. Есть такие, которые никого не подпускают, даже закройщика, потому что, ну, не знаю, может, момент ревности какой-то. Часто, да, ты приходишь на примерку, снимаешь мерки, опять же, зависит от твоей позиции. Когда я была главным закройщиком, я часто была на примерках. Для меня это было проблематично, для меня лично, потому что я не общительный человек в целом, и для меня сложно поддерживать какую-то, ну, атмосферу в комнате. А так, да, актеры в основном очень позитивные люди, это часть их работы, внести это достойное лицо. Есть такие, у которых амплуа, ну, не совсем приятных людей, и они и на экране такие, и в жизни такие. Я с ними редко встречалась.
Ир, а расскажи мне немножечко о том, о самом процессе, как ты делаешь костюм. Расскажи, ты не идешь же в Fabricland и покупаешь кусок ткани, да? Как ты покупаешь свою ткань, как ты выбираешь, как тебе приходят идеи? Расскажи немножечко об этом.
Очень крутой вопрос. Я обожаю этот мир создания иллюзии, а это все иллюзия, то, что мы видим на экране. Это не настоящая одежда. Костюм для кино создается очень быстро и не с расчета, что он будет носиться годами, как реальное пальто, например. Ты продумаешь, чтобы одежда не рвалась в местах, где больше всего напряжения, натяжения. В кино тебе все равно. Ты можешь какие-то части склеить, какие-то части проволокой скрутить. Если ты правда вот на сете, и этот костюм идет на камеру через 2 минуты, тебе все равно, ты просто уже это все клеишь и все, отпускаешь. Починишь потом. Очень интересный факт. Когда на экране ты видишь исторический костюм, например, 17-го столетия, ты права, ты не можешь пойти в фабрикану и купить современную ткань. Тебе нужно ее, ну, стилизировать под то время. Поэтому гениальные дизайнеры нашли решение. Они идут в магазин штор и обивки, и там ищут ткани для средневековых платьев. И это работает гениально, потому что только там такие паттерны, только там такая вышивка средневековая. Это, ну, просто гениальная находка. Часто бывает так, что... Ну, например, у меня был случай, когда нужно было для sci-fi кино сделать костюм. Я была там дизайнером, это короткометражный фильмчик. И, в общем, ткань нужно было сделать из бумаги, потому что ткани такой не существовало, но я хотела вот просто, хоть убей, мне нужно сделать этот костюм именно с такого материала. Но я нашла бумагу в таком стиле, с такой раскраской, и я решила просто сделать проклейку с тканью, сделать его мягким за счет отпаривания. И таким образом из бумаги у меня получилась ткань и красивая передняя часть от докторского халата в sci-fi стиле. У меня получилось на ура.
Класс! Ну, слушай, тебе дают эти какое-то представление, да, каким должен быть костюм или как вообще этот процесс происходит? То есть тебе дают какие-то небольшие рамки, и ты уже сама придумываешь? Или тебе дают конкретную коробочку, и ты в коробке вот этой within the limits? Как это происходит?
Начинается с того, что тебе дают скрипт читать, и ты делаешь разбивку этого скрипта. То есть здесь герой на улице, это зима, а ты это уже видишь со скрипта, какое время года, время дня, какая страна, возможно, какое настроение всего фильма. Это нуар, это ужасы, это sci-fi тот же, это постапокалиптическое. Когда ты сразу уже представляешь, в рамках какого стиля ты работаешь? Ну, например, у меня был короткий фильм о пост какого-то взрыва, ну, в общем, классический постапокалипсис, и ты сразу себе представляешь, одежды нету, ресурсов нету, люди находят одежду на умерших людях, они ее снимают, она тебе не по размеру, она заштопанная, рюкзак у тебя сделан из брюк, карман ты тоже нашил из какого-то, ну, с подошвы. Ты вкладываешь себе картинку изначально, какой это мир, какую атмосферу хочет создать директор, режиссер. И, исходя из этого, ты уже себе строишь, так, сегодня смена один, а смена — это костюм, change. Это человек на улице ночью, значит, ему немного прохладно, он будет носить курточку. Смена два — завтрашнее утро, человек только проснулся, значит, он там, например, в пижаме. То есть ты себе делаешь по дням, ну, такую разбивку, что он может носить, соответственно, своему стилю жизни. Ну, если это... Ну, одинокий холостяк, которого хобби пить пиво. Ну, естественно, ты себе представляешь засаленный халат с порванным рукавом, и, возможно, где-то в углу лежит собака, а значит, все в шерсти. Ну, короче, ты себе строишь уже этот мир в своей голове, и ты пытаешься себя поставить на место этого героя. Какие твои цели в жизни? Что ты будешь делать сегодня? Занимаешься ли ты спортом? Ну, то есть ты... серьезно проживаешь жизнь этого героя. Если ты уже взялся за костюм, а костюм — это продолжение нашего характера, ты уже должен продумывать детали. И в этом плане я боготворю дизайнера «Игры престолов» Мишель Клэптон, которая продумывала не только стиль, не только эпоху, но у нее каждая деталь костюма означает целую историю за спиной этого героя, с какой династии семьи он пришел, кем он стал, и вся история развития этого героя видна по его костюму, где там вышивка с его семьи, где там брошка дракона, то есть это все складывается в картину, и только человек, который читает интервью этого дизайнера, может разгадать весь этот шифр, а это язык, это код.
Я об этом читала, кстати, о дизайнере «Игры престолов», я была тем человеком, который никогда не смотрел это шоу, но...
Я тоже, кстати.
Но я исправилась. Я когда была в декрете, я посмотрела абсолютно все сезоны за месяц, потому что мне очень понравилось.
Меня заставили смотреть несколько серий, но я так смотрела, закрывалась, потому что я вообще не переношу violence и любое насилие и в жизни, и в кино, и для меня единственная причина, что я смотрела, это костюм.
Ну, они того стоят, мне так кажется.
Да. Ну, конечно, все зависит от бюджета. Если тебе дают $300 на трех героев на 2 дня съемок, конечно, ты мыслишь иначе. Конечно, это секонд-хенд и переделки твоих личных вещей. Или у тебя 20 миллионов бюджет на костюмы на несколько сезонов, и ты уже строишь по-другому. Конечно, у тебя будут свои победы, свои номинации на Оскар. Это все бюджет. Но, кстати, чем больше проект, тем более опытного дизайнера нанимают. Тем более на первый сезон и первую серию. Mm-hmm. Опытная серия всегда самая затратная. Там не экономят на дизайнере. И я помню, когда запускали сериал «Snowpiercer», я не знаю, как в переводе, очень хороший сериал, постапокалиптика, конечно. Дизайнера наняли, который дизайнил «Ксену» в 90-х, а потом дизайнерила «Властелина колец».
Ирочка, ну расскажи это все, конечно, когда ты работаешь на кого-то. Я знаю, что у тебя есть свои личные проекты и амбиции. Расскажи немножечко о своем проекте «Брески Бобинс». Да? Ты есть в Инстаграме. Очень-очень интересный проект. Я люблю за тобой наблюдать. Там, расскажи нам об этом.
Начался он несколько лет назад с того, что мне надо было расширить свои навыки построение одежды для кино, чтобы стать закройщиком. И, кстати, это и было самым главным шагом, чтобы стать главным закройщиком на «Сотне». Я просто решила сделать коллекцию такой экспериментальной одежды. Она не носибельная абсолютно, я это понимаю. Она более артовская для того, чтобы, ну, как-то, знаешь, расширить рамки своего понимания построения одежды. Все это началось тогда, и дизайнила я и раньше, и шила раньше, но не профессионально. То есть я этим не зарабатывала. И тогда пришла к тому, что я хочу свои идеи в одежду вкладывать. Я хочу быть тем человеком, который дает стиль. И потом у меня уже началась постоянная работа в кино и на первом своем проекте, где я приходила каждый день, работала и видела, как эта кухня работает изнутри. Я осознала, насколько много отходов создает кино каждый день. У нас была огромная бочка с ресайклинг тканей и одежды, и она заполнялась каждый день. У меня просто шок был, что делать, как можно спасти эту одежду, как можно столько не перерабатывать. Но, с другой стороны, кино все на скорость. Это как в армии, у тебя все разбито по 6 минут, час разбивается на 6 минут по 10. И у тебя мозг уже работает в режиме такого стресса, и ты просто вытаскиваешь день на адреналине, и у тебя нет времени думать об экологии, и нет времени менять свои привычки на работе. Это очень плохо. Я решила, что если даже не в кино, то хотя бы в своем бренде я буду немного экологичней. Так у меня родилась идея. Все отходы, ну, отходы я имею в виду, все обрезочки тканей и ниток, которые оставляет за собой единица одежды, ее процесс пошива, я буду делать с них пуфики. Я начала набивать пуфики, такие интерьерные прикольные штучки, которые, кстати, и классно выглядят, вписываются в интерьер, ну и плюс ты набиваешь туда свои обрезки тканей, какие-то изношенные вещи. Ты просто его набиваешь. Наверное, это был вот такой переломный момент. Я вспомнила о своей депрессии тогда после этого шоу, когда я работала и видела все эти отходы. Я просто лежала на кровати, не понимала, что я могу сделать со своей стороны, чтобы хоть как-то уменьшить эти отходы, спасти эти обрезочки тканей от их последней поездки на лэндфилл. И вот так и родились эти пуфики. А затем я поняла, что я не могу не шить одежду, но для того, чтобы принести хотя бы одну единицу новую в этот мир, я должна хотя бы забрать что-то, хотя бы такое же количество тканей забрать обратно. И так я начала свои ресерчи по органическим тканям, по фабрикам, которые создают ткани согласно ГОСТу и достойной оплаты труда своим работникам. Это огромный мир, о котором никто не знает, никто не слышал. Я открыла этот мир, и я поняла, что там такая жизнь творится, а нам о ней не рассказывают. Это как Алиса в Зазеркалье. Ты понимаешь, что где-то другая вселенная существует, но H&M тебе закрыла эти все окна. И Zara тебе они не расскажут, потому что им надо продать свои коллекции, которые они выпускают каждые 2 недели. И вообще у нас настолько нас загонял этот стиль жизни побыстрее, побольше и помоднее. Там мы даже и о моде не задумываемся. Это просто, ты знаешь, наполнение своих каких-то недостач психологических. Мы это одеждой и, ну, все, что мы можем себе выбрать, еда, одежда, информация, этим мы заполняем эти пустоты. Мне бы, конечно, хотелось менять привычки вообще потребления в целом, поскольку ресурсы, которые затрачивает создание одежды, они невероятно глобально огромные, неоправданно огромные. Ну вот ты же не идешь на улицу, не ешь с помойки, да? Ты вот перед тем, как положить что-то в желудок, ты его хотя бы приготовишь.
Да.
Насчет одежды у нас такой привычки экологичности нету. И как я уже говорила, у нас просто отключается мозг, и я по себе знаю эту ну, губительную привычку не думать, когда мы видим ценник со скидкой. Как-то это действительно очень влияет на нас психологически, когда у нас отключается ответственность. Если мы не тратим много на это, значит, а что тут такого? Мы можем просто еще раз купить это. Какой-то вот такой заколдованный круг получается, но моя цель — это принести опять культуру медленного потребления, осознанного потребления, когда ты раскладываешь на тарелке себе красиво, там помидорчик, там перчик, и тут красиво лежит твоя яичница, ты не запихиваешь себя просто глотком, ты себя обслуживаешь красиво. Мне бы хотелось, чтобы мы себя также красиво обхаживали и в одежде так же, как мы крем себе наносим. Мы же не что попало, не грязь наносим, а выбираем себе, какое-то время тратим выбрать себе косметику. А одежда, мы должны прийти к тому, чтобы понять, что нет, я эту футболку с помойки больше не одену, я уже не в том статусе, я себя настолько уважаю, что я заслуживаю на пошитую для меня одежду, потому что она уже тебе, она твоим другом станет. Это продолжение тебя, это не бирка Зара, а твое имя на ней. Она сделана уже о мыслях о тебе, как ты будешь в ней двигаться, тебе будет пережимать локоть, когда ты за рулем, или нет? Она тебе будет отвлекать на собеседование или нет? Она должна быть твоим органическим продолжением, дописывать код, который ты несешь, ты хочешь, чтобы вы его читали правильно. И в этом плане у меня, конечно, большие, я не знаю, это амбиции или надежды, или отчаяние, но...
Может, все вместе.
Все вместе, да, целый букет эмоций. Я очень хочу верить, что человек опять придет к slow fashion культуре. И я вижу, как становится трендовым покупать одежду в sustainable и думающих дизайнеров.
Да, мне кажется, мы еще живем в такой стране, и на West Coast здесь с этим немножко проще, и люди более открыты к тому, чтобы быть более экологичными. Мне кажется, когда, если даже поехать на East Coast или в Украину, в Россию, это совсем по-другому воспринимается. Здесь люди более открыты к этому. Как тебе кажется?
Однозначно, и здесь очень легко быть экологичным. Здесь есть культ природы, потому что мы живем в природе, и здесь она очень серьезно защищается. И это, конечно, отображается на твой стиль, на то, как и что ты употребляешь. Это однозначно влияет. Как здесь уважают фермера? Фермерам быть круто здесь. У них меньше налоги. Их правда уважают. Это круто. Это статус. Здесь статусно пойти на фермерский рынок и купить кабачок, который выращен реальным человеком здесь же, в соседнем ферме.
Я вспоминаю Украину и думаю, вот как мы это не ценили, да, хотя у всех огород есть, ну, большинства есть огород, или хотя бы бабушка или тетя с огородом. А здесь это модно, мне безумно приятно, что... Вот такая именно мода идет из Запада. Я очень надеюсь, что именно мода на экологию, на sustainability будет распространяться на другие страны. Мы будем как именно как trendsetters.
Да, это об этом надо говорить, и об этом надо говорить именно тем, у кого там 10 тысяч подписчиков. Это, они оперируют мыслями людей. Если они скажут, быть экологичным — это круто, ну, люди поверят, люди пойдут за этим. Я не говорю, что люди — это марионетки, но когда Gucci рекламирует свои сумочки за $400, ты это видишь каждый день, и ты начинаешь в это верить. А если тебе скажут, что экологичность — это круто, что вот этот маленький бренд с Ванкувера, он очень крутой, ты в это начнешь верить.
Ну, абсолютно.
Мы уже устроены.
Абсолютно. И да, действительно, в Ванкувере, ну, я лично стараюсь, когда покупаю себе там кроссовки, я знаю, что в Ванкувере есть бренд, который делает водонепроницаемые кроссовки, которые сделаны более-менее нормально. Тоже касается дождевиков и так далее. Стараешься уже как бы покупать что-то у местных дизайнеров и не давать деньги еще раз Амазону или Walmart, или еще каким-то таким большим очень именам.
Я согласна, очень популярно сейчас становится думать медленно, покупать осмысленно, Как-то да, этот стиль жизни в Ванкувере тебя сам к этому подталкивает. Когда я жила в Украине, у меня вообще никаких денег было. Ну, я о них мечтала. Мне вообще не везло с работами. Конечно, я пыталась за счет одежды. Я покупала очень много одежды в секонд-хендах. Она мне не нужна была. Это был просто хлам в шкафу, хлам в голове, в жизни. Оно все отображает друг друга. Но когда ты дорастаешь до момента, что ты в себя не будешь какой-то трэш вкладывать ни в свою голову, ни в желудок, ни в шкаф, ты понимаешь, что вот сейчас я готова сдавать свою реальность, покупать только качественную еду, одежду. И тут же я подвожу к тому, что одежда, сделанная на заказ, это инвестиция. Часто это недешево. Но я подсчитывала, сколько мы вещей покупаем в год. По-моему, в среднем это 50 единиц у человека получается. И цена за изделие, которое ты пошил, универсальным. Ты уже знаешь свой стиль жизни, и по нему ты будешь заказывать себе пальто, например, такой длины, потому что ты ходишь быстро, и чтобы не заляпать, оно должно быть короче. Такой длины рукава, чтобы когда ты за рулем, оно тебе не натирало нигде. Исходя от своего стиля жизни, ты уже понимаешь, чего ты хочешь. А с этим запросом ты уже идешь к дизайнеру, чтобы сэкономить свои деньги, а не потратить в 10 раз больше на H&M, который тебе никогда не будет нравиться, потому что он сделан не по твоим меркам. Кстати, стандартные мерки, которые были вообще в мир введены во время Второй мировой войны, чтобы экономить ткань, которую использовать для военных целей, на людей начали шить стандартную одежду в огромных количествах. И это, конечно, экономило ткань и время только для военных целей. Но человек так и не изменил привычки покупать стандартизированную одежду. И эти стандарты не менялись очень давно, а человеческое тело уже изменилось. И мы покупаем то, что на нас не работает.
Да.
Суть.
Но мне кажется, когда ты покупаешь в масс-маркете, ты как раз ищешь вот свою identity, да, себя. Когда ты себя уже нашел, когда ты знаешь, кто ты, тогда ты уже абсолютно на другом уровне. То есть ты примеряешь уже себя на одежду, а не одежду на себя.
И знаешь, в чем штука? Люди же, клиенты, не приходят за «вот здесь я хочу цветок, а здесь бабочку, а здесь пайет». Нет, люди приходят за самой обычной, стандартной, ну, традиционной одеждой, но которую они хотят, чтобы она была лично для них создана. Это статус. Это не о том, что ты ищешь какого-то сумасшедшего решения, а в магазинах нету. Да есть все. Делают все для всех. Кем бы ты ни был, какой ориентации, какого цвета кожи, делают все для всех. Но когда ты уважаешь себя настолько, что ты хочешь одежду, которая будет продолжением твоих мыслей, даже если она будет выглядеть обычно, но ты знаешь, что она идеальна для тебя, она с твоими идеями туда заложена, это уже статус.
Я очень надеюсь, что у каждого будет такая точка в жизни, когда вот ты настолько уверен в себе, насколько уважаешь себя, что ты действительно не будешь тратиться на масс-маркет, а ты будешь выискивать и тратить время на это и деньги на что-то более sustainable. Будешь вот такими небольшими шагами менять всю индустрию. Как говорят, crazy people change the world.
Да, я в своих самых сумасшедших мечтах, правда, вижу себя человеком, который хоть что-то может изменить в этой индустрии и сможет повалить масс-маркет. Это зло. Это чистой воды зло. Это же не только, ну, смотри, что мы видим? Мы видим молл, там, например, Метро Таун в Ванкувере, мы заходим, видим H&M, мы видим остаточную визуальный посыл, который нам дается. А что за этим? Давай представим, вот нарисуем реально за этим. Откуда этот свитер привезли? Вот открываешь бирочку, там made in Cambodia или China. И ты представляешь, каким транспортом сюда перевезли? Наверное же на нефтевом корабле каком-нибудь, который весит там несколько сотен тонн. Ты представляешь, сколько нефти использовал этот корабль? Потом, сколько платят человеку, который этот сшил тебе? Сколько центов, не долларов даже, сколько центов
Центр.
они не получают? Какая семья у этого человека? Вообще, С одной стороны, да, но они же сами себе выбрали эту профессию. Нет, у них нет другого выбора. Если ты повалишь этот завод, у них будут другие возможности. Они найдут себе работу, но более уважаемую, потому что вот эти все заводы и фабрики, они настолько не уважают человеческий труд. И, кстати, уже Китай отказался от самых низких цен на производство. Украина — одна из топовых стран, которая еще соглашается на самые низкие цены на производство. Это глобальная проблема. Это конец. Конец мира не в атомном взрыве. Конец мира вот в том, что мы поддерживаем этот круговорот жестокого обращения к планете, истощению ресурсов. 25% всех пестицидов в мире используется на выращивание картонных полей. Какие краски используются для покраски джинсов? Какие потом реки? Какую воду пьет рыба? Какую рыбу мы едим после этого? Мы сами себя травим. Пожалуйста, люди, задавайте себе всегда вопрос. Вы идете в H&M, у вас нет денег, окей, просто купите себе этот несчастный свитер и все. Просто make sure, что этот свитер идеальный, и вам не надо будет перекупывать еще 5 других свитеров. Просто надо думать. Я не против дешевой одежды, но я против того, что мы не думаем, что мы в себя вкладываем.
Люди покупают очень-очень много одежды, она потом просто висит в шкафу, некоторые висят с бирками, никогда не носятся, а потом выбрасываются.
Это просветительская работа каждого человека. Вот, ну, сделайте ресерч. Ну, ты же делаешь ресерч, например, хотя, наверное, и не делают люди, какой бекон покупают в магазине, где выращивалась эта свинина. Вот мы не думаем, у нас нету привычки задумываться, потому что все уже нам преподнесено в готовом виде, и нам только надо это схавать.
Маркетологи за нас думают. Они думают, как быстрее продать, как лучше продать. Меня очень радует, что многие celebrities, как-то звезды, да, многие influencers, они поддерживают вот этот тренд экологичности и sustainability. Я очень надеюсь, что этот тренд будет расширяться, и другие страны, другие регионы будут немножечко подтягиваться и задумываться об этом.
Вот в ходе своих исследований насчет фабрик, которые работают исключительно по ГОСТу, я узнала о семейных бизнесах. Например, в Индии есть такой маленький семейный бизнес, который, по-моему, основали в 40-х или 50-х годах. Только поколение уже работает над ним. И главная цель — это засевать картоновое поле без орошения пестицидами. И над этими полями летают пчелы. Вот, ты понимаешь, вот сейчас ты говоришь, это пчелы над полями. Вот я понимаю, ну, конечно, пчелы над полями. А нет, над современными полями нету пчел, ни птиц. Они не едят этого. Или не долетают обратно к своим гнездам. Они там же умирают. Я видела фотографии полей, обработанных пестицидами. Это жуткое зрелище. Это похоже, как вот киты, выброшенные на берег. Это ощущение тоже. Ты понимаешь, жизни там нету. И с этого выращиваются волокна, которые потом из которых ткут ткани, и ты это носишь потом. Менять привычки очень тяжело. Первые несколько раз, когда ты пробуешь новый паттерн, помыть пластик после себя и положить его в правильный контейнер или там мягкий пластик, не выбрасывать на лендфилл, а отвезти его на депо. Вот менять эти привычки тяжело поначалу, но потом ты не можешь представить, как ты вообще не мог подумать об этом раньше, как ты так бездумно жил. Я сейчас, у меня кровью обливается, когда мой партнер складывает не туда какие-то материалы. Я так, окей, я все сделаю потом, пока не злись. Это, ну, лайфстайл меняется.
It is a lifestyle. Нам повезло, что мы живем с тобой в такой части мира, где люди действительно начинают об этом серьезно задумываться. И я, Ирочка, тебе желаю, чтобы ты своим рвением, своими values, ценностями изменила киноиндустрию и смогла хоть чуть-чуть повернуть эту индустрию в правильное русло. Опять же, Москва не сразу строилась, но даже один человек может начать вот такое движение и сделать свой вклад. Есть еще какие-то рекомендации, советы людям, которые вот хотят попасть в киноиндустрию, хотят работать в этой сфере? Какой бы главный совет ты бы дала себе, вот как ты только приехала сюда, что бы ты посоветовала людям?
Для начала искренне себе задать вопрос, оно мне надо? Я правда говорю, когда ко мне обращались с запросом, как попасть в кино, мой первый вопрос был, ты готова работать как минимум 10 часов? И половина отсеивается, потому что сразу приоритете семья, саморазвитие и так далее. Это круто, когда есть чем еще заняться, кроме работы. Но ты должен понимать, что это ты должен жертвовать временем, нервами. Это не дешевая индустрия, тебе платят за это хорошо, но оно окупится тебе, окупится время, которое ты с семьей не проведешь. Это, наверное, первый вопрос. Но если ты все-таки хочешь попасть в этот сумасшедший мир, то начинать надо с нетворка. Вот правда, писать всем, все эти фейсбучные группы киношные, возьмите меня хоть кем-то. Если ко мне обратятся с запросом «помогите попасть в кино», я могу сбросить список групп, в которых крутятся. Ну да, и consistency, конечно, ты сразу должен понять, в какую ты работу себе хочешь в кино, на сете или в офисе, и уже основываясь на это, строить вокруг этого свои скиллы. Что тебе для этого надо? Ну, просто логически думать. Наверное, общение легкое, непринужденное, исполнительность, которой очень мало в кино. Просто исполнять самые простые инструкции. На этом фейлятся, ну, 90% людей. Мы же додумывать, я знаю, как лучше я сделаю еще больше. Нет, чувак, просто принеси бутылку воды. Все.
Креатив оставь на потом.
Да. Это очень ценится, просто выполнение простых инструкций.
Ну, это звучит очень просто, но это, я согласна, многим это не просто сделать.
Никому не просто, это реально в себе надо тренировать.
Понятно. Ир, еще раз тебе огромное просто спасибо. Мне было безумно интересно послушать о самой индустрии, послушать о том, что там правильно, что хочется тебе изменить. Мне было бы интересно послушать наш разговор через 10 лет, посмотреть, где мы сейчас. Но я очень надеюсь, что мои подкасты проживут 10, 20, 30 лет, мы будем слушать и думать, о, как все изменилось в хорошую сторону. По крайней мере, это моя надежда и желание.
Я так хочу этих изменений. И очень хочу верить, что я буду существенной шестеренкой в этом большом колесе изменений.
Всего тебе самого наилучшего, Ирочка.
Спасибо, тебе тоже.